Итак, друзья, вопросы по первой части.
Когда происходит череда событий в твоей жизни, например, в течение нескольких дней происходило как череда событий, и тут ты наталкиваешься на какой-то, как сказать, либо учитель тебе что-то рассказывает, либо там книги что-то прочитал, и ты как сопоставляешь, что вот эта череда событий была, вот на эту как бы информацию накладываешь, и вот ты озаряешься, я понял, из-за чего все это было. Это и есть прикрытие?
Ну, в какой-то степени, да, то есть, когда вот мы как бы и изнутри как бы приходит это осознание. То есть, как еще раз, как бы все складывается. Еще вопрос был, да.
Да, вот у каждого человека есть высшее я, да, они равны велики. То есть, каждый человек в равной степени способен познать то или иное переоткрытие с помощью внешних источников информации. Но почему один человек с помощью этого источника что-то понимает, до него что-то доходит, другой смотрит на этот же источник и совершенно не понимает, не может переоткрыть. То есть, как я понимаю, это... У первого человека просто слой иллюзии, в котором он находится, он меньше, да? У второго человека иллюзия больше и не дает вот этой информации проникнуть в него.
Ну, можно так сказать, но на самом деле это вопрос еще более сложный. А предположим, что это два вообще равных человека. Вот два равных, два брата-близнеца. Вот, здесь очень существенный фактор, который называется волеизъявление. То есть, если вы волеизъявляете в каком-то направлении идти, то вы идете. Если вы волеизъявляете раскрывать свое «я», то, соответственно, вы его раскрываете. То есть, если же волеизъявляете как-то по-другому реагировать, да, или как-то по-другому свою траекторию во Вселенной выстраивать, то получаете, соответственно, результат другой. Ну, это сложный вопрос. Конечно же, подменять мы волю не можем другого человека. Если он волеизъявляет ничего не знать, ведь у нас сейчас, обратите внимание, у нас же сейчас кризис с образованием каким? Какой страшный, да? У нас была система стимулов, сейчас она рухнула. Раньше там, если ты там получал высшее образование, ты мог претендовать на какую-то высокооплачиваемую работу. Скажем, сейчас... Да иной раз человек без образования получает больше, чем тот, кто его получил. Вот. И система рухнула стимулов. И, собственно говоря, никто ничего не знает, чего бы он хотел, чего бы не хотел. То есть, вот, есть еще такая тоже очень деликатная функция. Ну, скажем, если мы говорим, функция того же государства. Это поощрять нужное. Поощрять нужное, потому что если этого поощрения не будет, то ну, тяжело человеку пробиться. Он может быть, он, ну как бы, надо, чтобы у человека был выбор. Вот выбор, да, вот если есть выбор и он не выбирает, это одно. А вот если выбора нет, то тогда это совсем другое. То есть здесь вот так. Еще вопросы, друзья, по первой части, да? Мы сейчас поговорим об этом, да.
Потому что неведение же рассеивает только воля. Она же ее создала, и только она ее... А опыт — это тело кармическое.
И так, 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 давай про тело кармическое сейчас ничего не будем. Нет, остановимся.
Дело в том, что если чувствуешь некое знание, то оно начинает изменять структуру. То есть, если я что-то волеизъявляю, то вот эта дельта, которая время...
Попроще, Басим, попроще, попроще, попроще. Друзья, давайте будем...
Изъявлением и реализацией есть время. И это время есть карма. Если карма хорошая...
Нет, стоп, 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 я отказываюсь вести этот диалог. Басим, одно предложение, вопрос, только на такое буду отвечать. У кого еще вопросы?
Концентрация, внимание, память с процессом познания, как связаны?
Концентрация, внимание, память связаны самым жестким образом. Значит, ну понимаете, да, что у вас есть ваше сознание, это как прожектор. Вы можете на что-то одно направить этот прожектор и увидеть все, что он высвечивает, можете что-то другое. Вы можете сейчас сосредоточиться на моих словах, и ваше сознание будет высвечивать их смысл. А можете сосредоточиться, например, на звуке, которые там на улице что-то происходит, там воробушки чирикают или еще что-то. То есть, соответственно, внимание направляет сознание. Если мы удерживаем сознание, ну, то есть вот вниманием направили и начинаем удерживать его, это концентрация. То есть почему? Потому что так мы сделаны, сознание склонно прыгать с объекта на объект. А мы же его начинаем удерживать. И чем дольше мы его удерживаем, тем четче оно отпечатывается у нас в памяти. И вот тут тоже есть очень интересная тоже такая, такой момент, это природа памяти. Природа памяти в том смысле слова, как она реализуется. Здесь тоже не все до конца ясно. Понятно, что есть какие-то моменты, ну, которые как-то там с задействованием нашего головного мозга функционируют, да, то есть чисто на материальном, грубо материальном уровне. Есть какие-то, вероятно, составляющие на других, более тонких уровнях. Но это отдельный разговор, я сейчас его не буду касаться, мы сейчас в дебри уйдем. Еще вопросы?
Угу. Если говорить о внешних знаниях, то корректно ли говорить о истинных и ложных знаниях? То есть о тех, которые нас приводят к самосознанию, тех, которые нас еще больше внимания окружают?
Ну, строго говоря, да, я понял вопрос, вопрос хороший. Здесь еще такую градацию можно применить, да, то есть вот ту, которую занимаются в логике. Вопрос, истина или ложь? Скажем, есть утверждения, которые как бы сами на себя замкнуты, которые одновременно не могут быть ни истинной и ни ложью. Это отдельный очень серьезный раздел философии вообще, ну и философии йоги в частности. Где некоторые наши обычная постановка вопроса перестает работать. Ну вот я всегда люблю применять в этом отношении аналогии, скажем, из физики. Вот в квантовой механике сейчас ученые, да не сейчас, давно уже подошли к очень серьезным вопросам. Вот соотношение истинности или ложности тех или иных утверждений. Понятно, что есть вещи взаимоисключающие, скажем. Этот черный снег белый. Понимаете, да? Или какие-то очень странные такие положения. Скажем, есть истина, которую никто не знает. То есть одна часть предложения исключает вторую. Ну, если ее никто не знает, откуда мы знаем, что она есть? Это вот такие очень интересные такие вещи, которые, которым надо более аккуратно подходить с точки зрения логики. Да? Теперь в отношении вопроса, есть ли знания, которые уводят нас в сторону. Безусловно, это иллюзия. Мы, скажем, считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а считаем своими проявлениями. Грубый человек думает, я есть тело. И если он начинает цепляться за эту мысль, то, безусловно, она уводит его в сторону. И он, знаете, не в состоянии будет трансформировать то, чем себя считает. Он за это схватится. Да? То есть точно так же и в философии вообще, в частности в философии йоги, очень аккуратно надо такую как бы тропинку прокладывать в отношении тех или иных положений. Есть положения, которые хотя и выглядят логически, но уводят нас в сторону и наоборот закабаляют нас. То есть когда мы начинаем выстраивать согласно этим положениям ненужные ассоциативные связи, и в результате на это там расходуем прану, энергию, силы свои. Вот, поэтому вот как бы истинное знание, безусловно, отличается от неистинного знания, что истинное знание, друзья, ведет нас к свободе, а неистинное знание так или иначе нас порабощает. Скажем, знание того, чем вы являетесь на самом деле, дарует вам свободу. Сейчас же у вас есть то знание, которое, как вам кажется, это, ну как, которое вы сейчас имеете, что я, скажем, это тело. И вот это знание ворует у вас свободу, потому что так или иначе ограничивает вас непосредственно этим телом. И, ну, об этом мы еще поговорим. Я как раз хотел чуть попозже, это вот вопрос посвящения. Посвящение высшее знание получили. Да.
Наша способность концентрироваться, она прямо пропорциональна нашей степени самоосознания? Или мы просто можем, там, например, накопить праны и более зевить и сконцентрироваться на чем-то очень сильно? Либо есть какой-то лимит, что вот до какой-то степени концентрации мы можем дойти и дальше?
Нет, способность концентрироваться увязана со способностью волеизъявлять. То есть здесь вещь не в том объеме, в котором вы самоосознаете себя. Вы можете себя и вообще не самоосознавать, но это вопрос воли. Применяется, так сказать, воля или не применяется. И именно воля удерживает лучи внимания, лучи сознания на том или ином объекте. Хотя вы можете совершенно, ну, не знать о самом себе. То есть, ну, это если так в общем говорить. Еще вопросы, да? А, есть сформулированный вопрос? Нет, два не надо, один, да.
Там по одной строчке на карте.
Подожди, Басим.
Почему одна и та же информация, например, от одного человека, ну, предположим, ребенок, да, на примере, ну, или подросток, родители хотят ему донести, предположим, какую-то информацию, там, опыт свой передать, а чего-то предостеречь. Mm-hmm. Ребенок категорично не воспринимает.
Да, мы поговорим, мы сейчас поговорим об этом.
От кого-то постороннего вдруг...
Да, да, будет слушать, да, да. Угу. Так, все, да, или Басим, одно предложение, слушаю.
Получается о том, что есть некие внешние знания, которые не привезут негативную карму или которые порождают негативную.
Ну, этот вопрос свелся вот, да. Ну, до известной степени, да.
Само наличие внешних знаний может нейтрализовать негативную карму.
Ну, конечно, может нейтрализовать негативную. Если...
Не переоткрыв их еще.
А?
Не переоткрыв их еще.
Друзья, ну вот в том-то и дело, что как бы вы просто не будете пользоваться, это вот как раз к предыдущему вопросу, вы не будете пользоваться чужими советами, если вы их до какой-то степени не переоткрыли. Дети не слушают своих родителей, потому что им кажется, это билибердой, что они говорят. Но только лишь столкнувшись с реальной проблемой, они поймут, что да, их предупреждали. Это вот как раз связки опыта. Но, понимаете, да, степень нас предупреждают, не становись на грабли, а то получишь, значит, вот этой деревяшкой по голове, да. Вот, это какой-то один объем информации, один объем знания и один объем реализации этого знания. Другое дело, что-то там более высокое, да, в плане истинности нашего бытия или природы нашего высшего Я. Да. Вот в этом-то весь и вопрос как раз и заключается, джна на йоге, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. То есть как бесконечное стало конечным, как все знания скрыто, значит, под покровом неведения и так далее. Это ключевой момент в йоге. Собственно говоря, вся йога пытается ответить на этот вопрос. Вот. Еще вопросы есть?
Каким образом опыт рассеивает неведение?
каким образом опыт рассеивает неведение. Ну давайте хрестоматийный пример, любимый Шри Шанкарачарьи. Вы идете по дороге и видите под ногами змею. Но вы любопытный един, вы взяли палочку и ее попробовали, да? Оказалось, что это была не змея, а веревка. В долю секунды ситуация изменилась. Изменилась на основании чего? Опыта. Вот таким образом и все остальное. Так, стоп, все. Так, друзья, давайте идем дальше мы. Итак, мы с вами, так, давайте мы это или единым целым оставить. Да? Ладно, пусть будет единым целым. Итак, мы с вами остановились. Итак, мы с вами остановились на том, что все внешнее знание, которое мы обычно привыкли называть знанием, то есть все, что мы могли увидеть, услышать, прочитать, оно является своеобразным всего лишь толчком для того, чтобы мы переоткрыли как бы и получили вот то знание, но уже знание с большой буквы, внутреннее знание. И это внутреннее знание с большой буквы называется потому, что оно в себе содержит как бы некое сверхлогичное знание, которое нельзя выразить языком, но которое можно осознавать, понимая, плюс та небольшой довесочек, который целиком и полностью соответствовал тому изначальному внешнему знанию, который послужил вот этим толчком. И вот дальше идет очень интересная такая вещь. Она очень тесно связана с понятием посвящения. Ведь мы с вами сейчас здесь, скажем, исследуем это древнее знание, дошедшее до нас от древних йогов и йогинь. Понятно, мы, может быть, его сейчас первый раз вообще слышим. И фактически мы как бы имеем вот этот вот внешний толчок. И если мы этот внешний толчок получили и в дальнейшем начинаем с ним работать, то рано или поздно, если мы это волеизъявляем, мы получаем внутреннее переоткрытие того, что имелось в виду под этим внешним толчком. И, скажем, по прошествию какого-то времени мы сами начинаем кого-то учить, мы идем в другую страну, в другой город, к другим людям, и также что-то вербально выражаем или что-то письменно записываем. Дабы то, что мы делаем вовне, опять же послужило толчком, чтобы те, кто нас услышал, осознали это и переоткрыли. И вот здесь мы как раз и сталкиваемся вот с этой линией преемственности знания или линией, значит, вот посвящения в знание. Как мы видим, при посвящении необходимый какой-то внешний фактор толчка, но по сути дела пойдет процесс или не пойдет процесс, зависит от человека, который получил этот толчок. Если он волеизъявляет чтобы это не пошло, оно и не пойдет. А если он волеизъявляет, чтобы пошло, и начинает в этом отношении работать, создает все необходимые условия, чтобы как бы переоткрыть это знание, то это случается. И мы говорим о передаче посвящения. То есть, как бы один человек находился на уровне самопознания на более высокой ступеньке, чем другой. И вот он дал этот, так сказать, толчок информации наружу другому. И если этот толчок информации, или вот этот вот, ну как бы то, что он передает, был усвоен другим человеком, и тот другой человек также поднялся на эту, на этот уровень самопознания, то мы с вами говорим о передаче посвящения, которая может идти цепочкой. Таким образом, мы можем получить знания, которые бы мы в противном случае должны были бы переоткрывать многие-многие годы, если не жизни. А так как бы в опережении нам дается такой правильный толчок, который нам экономит время. И как вы прекрасно понимаете, всякого рода информационных толчков таких по Вселенной очень много. Кто-то призывает нас заниматься борьбой нанайских мальчиков, кто-то призывает нас изучать ту или иную философию или придерживаться тех или иных доктрин, которые мы понять, собственно говоря-то, и не можем. И вот на этой какофонии шума мы должны выбрать именно ту информацию или тот толчок, который действительно приведет нас, поднимет на вот этот уровень самоосознания. И мы быстро раскроем потенциал своего «я». Еще раз, если это происходит, то в результате ученик, которому таким образом передали этот толчок, склонен быстрее переоткрывать законы мироздания, законы своего собственного устройства, соответственно, большим могуществом становится наделен, и, соответственно, меньших страданий он в жизни испытывает. Поэтому, друзья, как это ни парадоксально, но самое серьезное лекарство от страданий – это знание, которое сперва приходит в виде такого толчка. И если этот толчок приводит к внутреннему переоткрытию этого знания, то мы с вами имеем противоядие от всех страданий. То есть, вот эта вещь должна также быть нами осознана, если мы сталкиваемся с теми или иными, скажем, жизненными трудностями. Мы столкнулись с жизненными трудностями, и мы не понимаем, в чем причина их, нам плохо, как их надо разрешать. В конечном итоге решение любой проблемы придет к обретению внутреннего знания. Но прежде чем это внутреннее знание будет нами как бы переоткрыто, нужен толчок внешнего знания, который ускорит этот процесс. Вот по этой причине, друзья, йоги крайне рекомендуют постоянно учиться. или принимать эти внешние толчки, которые в дальнейшем могут превратиться в внутреннее переоткрытие знаний. Более того, в разных школах йоги это идет как соответствующее предписание. Значит, ни дня без саморазвития, ни дня без учебы. Хоть немножко, хоть строчку, хоть букву, или в медитациях, хоть там секунду размышлений, нам предписывается тратить вот на приобретение знаний. А поэтому, вот, знаете, что отличает любую цивилизованную страну? Это наличие образования. Как правило, начальное бесплатное, высшее иногда платное, иногда бесплатное. И в этом целиком и полностью йога согласна с этой точкой зрения. Теперь такое действительно положение. Но, к сожалению, мы не склонны иногда следовать советам. Действительно, иногда родитель в хорошем желании помочь своему ребенку дает тот или иной совет, а ребенок не воспринимает эти знания. Более того, от кого-то другого он их воспринимает, может быть, сразу же. И, ну, конечно, есть психологические чисто факторы, до определенной степени объясняющие это. Но если копать в глубину, то причина этого только лишь одна – отсутствие доверия. То есть воспринимать такое знание как толчок мы можем только лишь у того, кто внушает нам доверие. Если доверия нет, мы не склонны принимать этот толчок. В этом заключается основная трудность передачи йоги. Вы понимаете, что формально этот толчок о нашем высшем я, о устройстве Вселенной, он как был здесь несколько тысячелетий, так и сейчас остается, ну, фактически в той же самой форме. Но люди не склонны его изучать или не склонны к нему прислушиваться. Во-первых, часть людей еще недостаточно сильно отточила свой разум, и поэтому в принципе не сможет воспользоваться, как вы помните, методами джнана-йоги, и на передний план для них выходят методы хатха-йоги, крия-йоги, другие йоги, дабы косвенно отточить свой разум. Поэтому сразу же срезается огромная часть людей, ну, которые не развили свой разум. Но среди тех, кто развил свой разум, должно состояться некое такое доверие между учителем и учеником. И вот в Индии, скажем, или в восточной философии, это основополагающий такой момент, наличие учителя йоги. А по сути дела, под учителем йоги подразумевается тот, к словам кого вы относитесь с доверием. Знать вы этих знаний еще не можете. Почему? Если бы вы их знали, вы бы уже их практиковали. Значит, вы их слышите от кого-то первый раз. И если у вас есть доверие, то вы принимаете это знание, и оно в дальнейшем перерастает в внутреннее переоткрытое знание. Если доверия нет, ни один человек не может считаться учителем. То есть учитель — это тот, кому вы доверяете. А доверять вы можете только тому, в ком вы видите зеркало, о котором мы уже говорили, своего собственного я. Вот это здорово ограничивает методы джнана-йоги. И насильными методами, допустим, всех заставить изучать джнана-йогу, это может ни к чему не привести. Мало услышать, надо еще, как говорят наши друзья западные, реализовать его, да, или внутренне переоткрыть. С этим проблемы. Теперь дальше мы идем. Ну хорошо, с формальной точки зрения, вот этот опыт или знания, полученные нами, они открывают наше могущество, опять же, нашу способность всезнания и так далее и тому подобное. И действительно, как объяснить, что с одной стороны мы такие могущественные, обладаем в потенциале всезнанием, а с другой стороны нам требуется этот долгий и мучительный путь внешних упражнений, внешнего изучения, чтобы открыть то, что уже и так есть в нас самих. Это ключевой вопрос, и я напоминаю вам аксиоматику йоги. Объяснить такое положение вещей можно только лишь с применением такого очень интересного оператора, который называется майя. Майя очень странная вещь. Что это такое? Мы, как учит нас йога, можем познать только лишь достигнув абсолютных высот в йоге. А до этого мы как бы вынуждены с ней считаться. И вот майя имеет одну такую очень интересную вещь. Точнее, свое проявление, которое называется иллюзия. Когда мы что-то одно начинаем считать чем-то другим. И вот тут мы как раз и имеем ответ на вопрос, как же могло получиться, что мы в потенциале, обладая всем знанием, или в потенциале, обладая всем могуществом, тем не менее, не пользуемся им. А требуются долгие упражнения и усилия, дабы, преодолев эту майю, осознать это могущество и, значит, воспользоваться им. То есть природа, все свелось к преодолению майи. И я напоминаю вам аксиоматику. Майя преодолевается, опять же, этим троичным действием. Когда с одной стороны у вас есть жнана, то есть вот это внешнее знание, с другой стороны вы пытаетесь его воплотить, и с третьей стороны, вы волеизъявляете, чтобы так было. И вот только лишь тройная эта сила имеет шанс преодолеть майю. В противном случае вы так и останетесь в неведении. И будете пребывать в нем сколь угодно долго. Хотя концепция времени тоже очень странная. Но, если угодно, время как бы зациклено само на себя, превращается в бесконечность. То есть, вот такую мы имеем, такую постановку вопроса, что в йоге мы ничего не приобретаем извне. Мы открываем уже и так то, что есть внутри. Поэтому йога не дает всемогущества. Йога открывает то всемогущество, которое у нас и так есть. Йога не дает все знания. Йога открывает все знания, которые в нас есть. Йога, друзья, не дает свободы. Йога открывает ту свободу, которая и так уже у нас есть. Но с другой стороны, до тех пор, пока этого не происходит, мы с вами находимся, соответственно, под действием майи в состоянии изначального неведения, в состоянии изначальной предельной слабости, и о своей воле мы даже и не догадываемся. И для того, чтобы это объяснить, как бы в джнана-йоге вводится вот этот вот Это повествование о том, как была сотворена Вселенная или как был сотворен каждый из нас, что с точки зрения джнана-йоги тождественно. Только лишь с привлечением вот такой очень серьезных таких размышлений о том, как была сотворена вся Вселенная, можно ответить на вопрос, а почему вы, потенциально обладая таким всемогуществом и всезнанием, им не сможете воспользоваться. Других объяснений нет. Поэтому любое высшее знание, которое вот внутреннее знание, которое мы переоткрываем, так или иначе приводит нас к высшему знанию о том, как была сотворена вся наша Вселенная. В этом смысле мы тождественны. И познав что-либо на себе самом, вы познаете это одновременно везде и в любом случае. И что самое интересное, в случае любого другого человека. Таким образом, у вас и возникает способность в дальнейшем помогать другим людям. Ну или становиться учителями. Таким образом, все свелось, вот этот вопрос изначального незнания о своем всемогуществе и о том, что можно черпать любую информацию из себя самого, свелось к самому моменту сотворения Вселенной. А он, в свою очередь, вытекает из вот этого изначального импульса или изначальной первопричины, из чего все произошло и из чего произошли все мы. И эта первопричина называется в йоге абсолют. То есть в грубом таком, если выражение, то каждый из нас как бы частичка абсолюта. И, как правило, возникает следующий такой момент вот из джнана-йоги, что абсолют как бы сотворил всех нас, и можно по-разному объяснять, как это произошло. Есть две системы точек зрения, так называемая система аксиом макрокосмоса и система аксиом микрокосмоса, которые, по сути дела, объясняют нечто невыразимое, но как бы с двух граней пытаются обрисовать. И получилось так, что как бы абсолют, который полностью умеет пользоваться всем своим всемогуществом и всем знанием, который, собственно говоря, создал всю эту Вселенную и нас с вами, как был, так есть, так и будет в состоянии всезнания и всемогущества. А мы, кто сделаны по образу и подобию абсолюта, или мы, как бы, как если угодно, грань абсолюта, не обладаем этим изначальным все знания и все могущества. И возникает вопрос, ну хорошо, если есть хоть один зрячий, почему же он не расскажет всем остальным слепым, как устроен мир? Если есть хотя бы один абсолют, который все знает и он всемогущий, почему же он не расскажет каждому из нас, если уж мы действительно в состоянии неведения находимся и неумения пользоваться знанием? Как ни странно, ответ на этот вопрос заключается в самом факте творения. Абсолют сделал нас свободными, каждого из нас свободным, подобно себе самому. И вот для того, чтобы позволить общаться абсолютно свободным индивидам, плюс чтобы эти индивиды могли общаться с вот этим изначально свободным абсолютом, пришлось идти на очень серьезные такие меры по конструкции Вселенной. Пришлось как раз и вводить те законы, которые как раз и породили майю. Поэтому майя, из-за которой мы не осознаем свое всемогущество и не умеем пользоваться своим всезнанием, это, друзья, обратная сторона нашей изначальной свободы. Если бы ее не было, в принципе невозможно было бы нас всех сделать, ну как бы с нашим высшим я, которое есть абсолютно свободно. То есть это плата за свободу. То есть за свободу от всего. Даже, как я люблю постоянно повторять, от предустановленных знаний. Если бы Абсолют создал нас, но дал бы нам предустановленные знания о том, как все есть, то это было бы в какой-то степени акт воровства нашей свободы. То есть наше изначальное неведение, а также то наше неведение, в котором мы сейчас с вами здесь сидим и пребываем по тем или иным вопросам, вдруг повернулось совсем интересной гранью, что это изначальное неведение тождественно изначальной свободе. То есть вы можете жить, о чем-то не знать, если этого не хотите знать. В принципе. Вы можете жить и не знать о том, как устроен этот мир. Но общаться с другим свободным существом, которое может волеизъявить, знать о том, как устроена эта вселенная. Если бы не было этой майи и вот этого неведения, то мы бы с вами не могли бы общаться. В принципе. Почему? Да потому что наличие двух взаимоисключающих вещей со стороны свободных и всемогущих существ столкнулось бы лбами и схлопнуло бы мир. Наш мир просто бы не мог существовать, но мир прекрасно существует. Поэтому вот такие вопросы надо очень хорошо осмысливать, чтобы понять устройство нашей Вселенной. Это, во-первых, наша изначальная свобода, выражающаяся во всем, и также возможность общаться с другими живыми существами, также свободными. И, наконец, я еще раз вам напомню, а зачем, почему же вот это, по какой причине предустановленное знание, какое бы оно ни было, лишает нас свободы. Друзья, вот я много примеров приводил, сегодня еще один приведу. Это пример рекламной акции. Иногда вы идете по улице, и вам раздают что-то бесплатно. Вот попробуйте наш новый чай. Или вот попробуйте нашу там новую там, прохладительный напиток. Ну, реже пиво раздают, еще реже, значит, какие-то более спиртные напитки. Чаще косметику. Что-то такое мелкое и массовое, где затраты на единицу маленькие, а охват очень большой. Но мы с вами сделаны таким образом, что если у нас есть предустановленное знание, в дальнейшем, когда мы сталкиваемся с той или иной ситуацией, выбираем тот путь, про который мы хоть что-то знаем, вместо пути, где нам ничего не ведомо. Вы никогда не обращали внимания, что на тех или иных спортивных мероприятиях или массовых мероприятиях огромные плакаты с рекламой тех или иных торговых марок. Казалось бы, на первый взгляд, это колоссальные деньги, затраченные. Причем неизвестно, взглянет человек, прочитает ту рекламу или не прочитает. Воспользуется ли он этим товаром или не воспользуется. Друзья, но все гораздо прозаичнее. Если вы хотя бы один раз бросите взгляд на рекламу, безусловно, часть этой информации попадет, соответственно, к вам вовнутрь и уже создаст хоть какое-то представление, хоть о чем-то. В дальнейшем, если вы столкнетесь, скажем, зайдете в магазин и увидите два напитка, на одном из которых вы увидите ту же самую, скажем, картинку, а на другую увидите что-то новое, вы обязательно пойдете, при прочих равных, по пути, по которому вы уже шли. То есть вы выберете знакомое. Поэтому безнаказанно не бывает предустановленных знаний. Сейчас на Западе очень большие проблемы, много копий ломают. По одной такой причине. Есть такая, даже не знаю, как ее назвать, такие последователи, называют себя они креационалисты. Они считают, что никакой эволюции не было, что Чарльз Дарвин всех водит за нос, а что все создал, значит, Бог за 7 дней, и понимать это надо буквально. То есть, когда он там сказал, что сегодня надо там отдохнуть и так далее. А для нас, людей, как бы, которые выросли, в общем-то, в такой пропаганде жесткого атеизма, это как-то кажется несерьезным. А вот на Западе это так не выглядит. Почему? Потому что креационалисты на месте не сидят и требуют, чтобы в школах в обязательном порядке, как альтернативная гипотеза, изучался в том числе и эта система, которая, понимаете, как вы понимаете, совершенно не состыковывается с современной там биологией. И, конечно же, не все дети станут биологами, чтобы потом в дальнейшем разобраться, истина там это или ложь. Но практически у всех будут предустановленные знания, которые в дальнейшем сформируют их отношение к жизни, их отношение к новым фактам. Скажем, если в математике все надо проверять, дважды два – четыре, и ты должен это вывести и доказать, то внедрением каких-то таких вещей, где требуется некритическая вера, а вот ты просто поверь, что, значит, все было именно так. Оно формирует нашу дальнейшую жизнь. Мы так начинаем и в работе себя вести. Знаете, вместо того, чтобы просчитать там планы продаж, убытков и прибылей. А мы просто верим. Понимаете? Почему? А вот в этом журнале было написано, и мы начинаем некритично относиться. То есть любое, даже самое благое знание так или иначе подменяет нашу свободу воли. Оно нам не оставляет выбора. Если бы в самом начале у вас это было знание, у вас не было бы выбора в вашей свободе. А свобода подразумевает все, в том числе и жизнь в неведении. Наличием предустановленного знания у вас бы украли свободу жить в неведении. Вот это надо очень четко понимать, потому что очень часто я слышу такие как бы протесты, что ой, не состыковывается. Да все, друзья, очень хорошо состыковывается. Предельно хорошо состыковывается, если мы понимаем основной скелет или костяк, или основную мысль жизни, основную мысль Вселенной, основную мысль йоги, которая, вот скажем, в джнана-йоге может быть выражена словом «свобода». Свобода – очень сильное слово, друзья. Нам только кажется, что мы понимаем значение этого слова. Мы его не понимаем. По мере того, как мы его начинаем понимать, нас начинает захватывать пьянящая волна осознания того, что это значит. Вот почему люди всегда предпочитали смерть рабству. Потому что свобода, даже свобода делать глупости, это выше, чем предустановленная, значит, умность, но которая делает из нас рабов. И это еще, друзья, одно такое очень важное положение в йоге. Если вы встречаетесь с йогом или йогиней, который навязывает знание йоги другим, знайте, да, и тем самым подменяет свободу, знайте, это не йог или йогиня, это очередные там адепты какого-нибудь там экзотического культа. Йог или йогиня, как и все величайшие учителя человечества, никогда не будут выступать против основополагающих принципов Вселенной или свободы. Никогда ни один учитель не будет претендовать на свободу своего ученика. В страшном сне ему это присниться не может. А дабы не было похищения свободы даже вот от этого внешнего толчка знаний, о котором мы сейчас с вами говорим, всегда обучение идет следующим образом. То есть сперва ученик должен сделать шаг навстречу. Ученик должен поинтересоваться. И только лишь после этого учитель будет давать этот толчок знаний. То же самое касается в распространении знания. Знание просто выкладывается и просто дарится любому, кто им заинтересуется. Конечно, здесь есть очень тонкая и неуловимая грань между рекламой и навязыванием. Понимаете, если я завтра захвачу контроль над средствами массовой информации Америки, вот, буду... А каким образом контроль? Очень простым, друзья. Я сяду на их финансовые потоки. Не надо никого в тюрьму сажать, знаете, как у нас цензура. Просто надо улыбаться там, где надо улыбаться, и демонстрировать свое неудовольствие, если показывают по телевизору то, что ты не хочешь смотреть. А люди сами быстренько, значит, сориентируются, что показывать, что не показывать. То очень быстро, безусловно, можно таким образом прокачать любую идею. Абсолютно любую идею. И понятно, что это будет уже не выбор людей. Это будет чей-то другой выбор. Поэтому это очень такая серьезная, серьезный такой момент, да, то есть где остановиться? Где остановиться и не претендовать на свободу других даже знаниями? Честно вам скажу, это самая большая головная боль. Скажем, вот для открытого йога-университета. Ведь, ну что там греха таить? Найти финансовый ресурс, сделать активную рекламу и прокачать ее по всей бывшей стране советов, это самое простое, что может быть сделано. Опять же, но, а как же насчет неких там морально-этических принципов? Что это будет прямое навязывание? В то же самое время ничего не делать тоже нельзя. И вот остается только лишь такая политика. Человеку ты показываешь, как есть у него, и показываешь, как может быть. И оставляешь его перед выбором. Ждешь. Если он решит, что у него и так все хорошо, это один сценарий. Если он решает, что все-таки хорошо бы, как это в йоге, это другой сценарий. Вот если он выбирает другой сценарий, тут уже можно о чем-то говорить и можно требовать ту или иную дисциплину в выполнении тех или иных, скажем, упражнений. Почему? Потому что, ну, понятно, что ученик, может быть, еще несет отпечатки своей звериной кармы. Ему-то надо каждый день там хатха-йогой заниматься, а он даже зубы не чистит. Почему? А привычки нет. Зачем? Еще со времен тел животных так, в общем, живет, да? Но с другой стороны, если он делегировал нам, так сказать, полномочия о нем заботиться, это уже наша проблема. И та же самая, друзья, вещь в отношении родителей и детей. Да, конечно, наши чада склонны нас не слушать. Это еще классик, значит, отмечал. Но тем фактом, что он родился именно у нас, и пока еще не достиг совершеннолетия, этим фактом он делегировал нам полномочия о себе заботиться. И где надо, и подзатыльник можно дать, понимаете, да, а где надо, и уговорами, а где надо, в общем-то, и в угол поставить, и, значит, не купить новый велосипед, значит, за двойку там, или за плохое поведение. То есть, как бы, самим фактом, что этот ребенок к нам пришел, то есть, это то же самое, как взаимоотношения учителя и ученика, как взаимоотношения, в конце концов, абсолюта, значит, со всеми нами. Что, с одной стороны, до тех пор, пока мы к нему не обращаемся, он не вмешивается в нашу жизнь. Но если мы к нему обращаемся и говорим, хотим, чтобы было так-то и так-то, он начинает нас иногда очень жестко вести. Иногда присылает в нашу жизнь людей, которые нас иногда, в общем-то, призывают к порядку. Самым таким действенным образом. Но опять же, только лишь до той поры, пока вы сами принимаете, как вам сказать, над собой вот этот вот как бы управляющий орган. Если же вы не волеизъявляете, еще раз, друзья, никто никогда никого насиловать не будет ничем. И это надо знать в джнана-йоге. Я еще раз подчеркиваю, даже знанием нельзя насиловать. Теперь мы идем дальше. Итак, давайте еще раз эту схему посмотрим. Мы все находимся в изначальном неведении в качестве расплаты за то, чтобы каждый из нас был свободен. И в то же самое время мы могли сосуществовать, общаться и жить в единой вселенной. Что, как вы понимаете, вещи взаимоисключающие. Я сейчас волеизъявлю, скажем, вторую, третью мировую войну начать. А в Индии где-нибудь очередной Махатма Ганди волеизъявит мир во всем мире. И я свободен, и он свободен. Мы можем сосуществовать в едином мире, мы можем общаться с ним. И чего? И как? Понимаете, да? И вот тут как раз и вступает в роль того, что называется майя, с ее вытекающим последствием изначального неведения, которое очень хитрым образом выстраивает эту систему взаимоотношений, где последнее слово всегда за человеком, достигшим более высокого духовного развития. Понятно, что, несмотря на мои милитаристские замашки, очередной Махатма Ганди стоит выше, и поэтому его волеизъявление сработает сильнее, чем мое. Вот так и держится баланс, ну вот на таких понятных для нас вещах. Отсюда, кстати, рождается, друзья, раджа-йога, такое как бы прикладное действие, или, как я люблю ее называть, управленческая йога, если кто-то из вас занимает руководящую позицию или находится в подчинении, но планирует занять руководящую позицию, потому что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Очень рекомендую вам изучить, значит, этот раздел йоги. Но базовые принципы все равно, вот они вытекают из взаимоотношения свободного сосуществования, что вы общаетесь только лишь с теми, кого, грубо говоря, хотите видеть, и по большому счету принимаете над собой власть только лишь от того, ну, кому вы ее делегируете, так или иначе. Поэтому захватить в долгосрочной перспективе власть недостойному человеку невозможно в принципе. На короткое время – да. Ну или, как сказал Черчилль, можно долго дурить одного человека, или можно короткое время дурить целое общество, но чтобы все общество и долго дурить, этого не удавалось никому. Значит, поэтому, это такой как бы еще раз вывод из раджа-йоги, если вы планируете себе карьеру как политического деятеля или главы транснациональной корпорации в будущем, полезно это знать. Да, так вот, наше изначальное свобода и реализация ее через изначальное неведение привели к возможности нам быть абсолютно свободным, даже свободным в своем неведении. А вот в дальнейшем начинается уже личная траектория каждого. С какой стороны устранять это неведение? То есть, на какой делать акцент? Кто-то, скажем, идет одним путем в йоге, то есть и изучает, получает свой опыт, раскрывающий внутреннее знание и внутренний потенциал одним методом йоги, кто-то другим, кто-то третьим, кто-то четвертым, кто-то через джнану, кто-то через там крию, кто-то через ичху, кто-то через сексуальные практики, кто-то через сексуальное воздержание, кто-то через мантра-йогу, кто-то на практику безмолвствия, значит, и так далее, и тому подобное. И эта возможность, знаете, вот как бы изначальное неведение, предустановок никаких нет. Как хочешь, так и пройдешь. Какую хочешь жизнь, такую и проживешь. Какой хочешь сценарий событий своей жизни, тот и осуществишь. И вот сегодня мы на третьей части нашего семинара сделаем одно практическое упражнение. А теория заключается в следующем. Итак, у нас есть изначальное неведение. Мы толком ничего не знаем. Мы не знаем даже, что мы хотим. Соответственно, мы не имеем этих знаний, а эти знания не раскрывают наш потенциал в том или ином направлении. И практика заключается в том, что, имея хоть какие-то толчковые знания, ну то есть вот осуществляющий толчок, мы на самом деле склонны их реализовывать. Или по-другому. Вы выбираете для себя, грубо говоря, траекторию своего духовного развития, и эта информация, когда вы ее осознаете, склонна приводить к тому, что в жизни, в которой вы абсолютно свободны, вы будете ее повторять так, как вы задумали. То есть вы как бы это упражнение, чтобы сделать предустановочные знания самим себе. Или сами себя самим себе прорекламировать тот путь, который вы хотите, по которому идти. Вот. Или, знаете, в современных вот этих всех ответвлениях психологии, парапсихологии, вот этих всякого рода направлениях, есть такое понятие установки. Гипнотизеры любили им пользоваться, значит, даю установку, там, на выздоровление, говорит он больному. Вот, а больного уже, знаете, никакими уже припарками, да. То есть бывают, конечно, совершенно анекдотичные случаи, когда уже нужно хирургическое вмешательство, да, ему дают установку на выздоровление. Вот почему йога очень дистанцируется, значит, от такого рода учений и считает, что если у вас проблемы со здоровьем, то в первую очередь к врачу. Да, так вот, но в всем том, где есть неведение, нет предустановок, вы можете нарисовать свой путь. И чем четче вы его нарисуете, тем быстрее он выполнится. Там, где уже у вас был хоть какой-то опыт, там с этим труднее. Потому что тенденции предыдущего опыта не остались бесследны. Любое, как говорится, знание, оно не исчезает просто так, оно оставляет отпечаток, который склонен в будущем нас выбирать ту траекторию вот согласно этому отпечатку. А вот в той области, где никаких отпечатков не предполагается, то есть и будущее туманно, вы можете очень четко, пользуясь концепцией джнана-йоги, нарисовать свое будущее с целью того, чтобы все ваши дальнейшие события проистекали сознательно или бессознательно именно в этом ключе. То есть это как бы, если угодно, самопрограммирование или самоустановка. Не та, которую извне кто-то вам пытается навязать, а вы сами. И смысл заключается в том, чтобы вы осознали цель, очень четко ее осознали, чего бы вы хотели в тех или иных проявлениях своей жизни. А чем четче и ярче вы нарисуете эту картину, что там у нас? Чем четче вы ее нарисуете, тем лучше будет этот изначальный толчок, который вы потом реализуете во внутреннее это знание. Затем также желательно всегда прорисовывать возможные пути достижения того, чего вы хотите, с максимально возможной детализацией, насколько, опять же, вам позволяет ваше воображение. То есть, это, знаете, будет уподобляться тому, как вы собираетесь на абсолютно ровное поле вылить огромное количество воды. И куда растечется эта вода, никому не известно. Но если вы предварительно на этом поле прорыли под нужным уклоном канавки, значит, а канавки эти будут стекать в соответствующие озерца, где вы решите, значит, жить и разбить парк вокруг которых, то понятно, затем вся вода будет стекать по этим канавкам и наполнять эти озерца при прочих равных. Вот точно так же и здесь, друзья, самим фактом наличия знаний, вот таких внешних знаний, внешнего толчка, отнюдь не внутреннего, друзья, вы предопределяете развитие событий в будущем. То есть при прочих равных, что я имею в виду под словом при прочих равных, что у вас действительно нет негативной кармы в ту или иную сторону. Ситуация будет идти туда, как вы ее себе обрисовали. Поэтому надо эту картинку нарисовать. Каким образом ее нарисовать, если вы еще так не жили? Вы начинаете выбирать все самое приятное из того, что вы уже знаете. С чем вы уже сталкивались. И, соответственно, конструировать, знаете, что-то свое. Вот хочу, чтобы климат был как в Америке, люди духовные были, скажем, как в Индии, значит, образованные, как в Англии, культурные там, как во Франции, да, душевные, как в России. То есть вот вы начинаете это все собирать вместе. Не знаю, кто получается. Это была такая поговорка, знаете, очень интересная. Во времена еще там, по-моему, Ивана Грозного была такая очень хорошая поговорка французов, по-моему, не помню, то ли французов, что «потри русского, найдешь татарина». То есть в плане того, что, ну, как бы для них, вернее, как, настолько были близко этносы, сосуществовали в этом культурном этом котле, да, что для бедного француза он никак не мог понять, почему там правая рука значит, этого монарха, значит, любимец, это значит, вот татарин, да, там, или еще кто-то, потому что у французов все очень четко было, да. Ну, неважно, мы-то, вероятно, где-то и сами и в России-то и сделали некий такой собирательный образ, поэтому не китайцы, наверное, все-таки мы. Во всяком случае, хотелось бы, чтобы предприимчивости взяли, как у американцев, действительно, образование, как в Англии, культуру, как во Франции. Ну, неважно, мы отвлекаемся. Итак, вот любое предустановленное знание склонно скатываться ситуацию в сторону этого знания. Любая реклама внешняя, вольно или невольно, все равно заставляет вас покупать, что там, покупаем, все эти безделушки. Но вы помните, да, что реклама не всегда плохо, друзья. Реклама иногда хорошо, если она в грамотных руках людей, которые желают нам добра, а не желают нам впарить что-то низкосортное за бешеные деньги, да еще и неполезное для здоровья. Это был такой анекдот, еще старый, когда там надгробная плита на кладбище, и на ней фраза: «Не все йогурты одинаково полезны». Вот. И, то есть, если исключить такие варианты, да, то как раз мы и приходим к тому, что мы выбираем вот эту предустановочное знание сами для себя. Ну, а если у нас не хватает мозгов, чтобы самим для себя придумать, чего нам надо, друзья, ведь это же тоже очень серьезное занятие. Мы обращаемся к тем, кому мы доверяем. И вот тут, друзья, как раз и прослеживается параллель передачи знаний от джнана-йоги от учителя к ученику и суть его действия. Грубо говоря, как бы учитель дает нам самый лучший сценарий развития события для нас. Почему? Потому что нашего жизненного опыта и воображения не хватает, чтобы придумать так замечательно. Мы обычно, знаете, другой анекдот на эту же тему, про формулирование желаний. Когда один рыбак пошел на рыбалку и поймал золотую рыбку, рыбка ему говорит: «Отпусти меня, любое твое желание исполню». А анекдот этот еще старый, советский. Рыбак и говорит: «Хочу стать героем Советского Союза». Значит, и в следующее мгновение оказался в окопе, в руках у него связка гранат, а на него едет танк. Он в отчаянии кричит: «Рыбка, я хочу живым быть героем Советского Союза, а не посмертно». А рыбка отвечает: «Точнее надо формулировать условия». Вот. Так вот, дабы мы себе поненапридумывали бог знает каких еще действительно неточностей, мы обращаемся к тем, кому мы доверяем. И вот в джнана-йоге роль учителя, который и дает нам это предустановочное знание, которого сами мы не имеем и придумать не можем, не хватает воображения, и которое сделает для нас по максимуму, значит, все, что только можно пожелать в направлении реализации того, что у нас уже и так есть, ну и, безусловно, при сохранении полнейшей свободы. Почему? Потому что, ну, можно попасть в ту или иную секту, где там все пляшут под бубен, впадают в транс, и им действительно там какие-то, может быть, открываются видения. Но за это они платят последующей несвободой. Потому что, знаете, как в мафии, выхода нет. Уж пришел, так все, до конца. Попользовался благами мафии, значит, теперь давай. А ты расплачивайся. Так вот, этот сценарий как вы понимаете, абсолютно неприемлем в йоге. Никогда его не было, нет и не будет. А если вы встречаетесь с чем-то подобным, знайте, это не йога. Вот. Так вот, мы берем сценарий у учителей, и этот сценарий, еще раз, дает нам при соблюдении полнейшей нашей свободы максимальное раскрытие и осознание того, чем мы являемся на самом деле, и как следствие мы получаем все могущества и все знания. Вот в этом роль учителя, друзья, больше ни в чем. И поэтому, знаете, вот иногда ко мне там приходят и говорят: вы учитель йоги. Да какой же я учитель? Помилуй, Господи, я преподаватель йоги. То есть учителей надо искать в Гималаях, или я не знаю где там, может быть в Москве, я не знаю где они бывают. Вот, да, так вот, мы выбираем человека, которому доверяем, из его рук берем предустановочные знания, проверенные, безусловно, уже тысячелетними опытами и получившими, значит, хорошее подтверждение. Почему? Потому что любая теория нужна только лишь, если она справедлива в практике. Но если мы доверяем учителю, мы доверяем и преемственности этого знания. И нам дается это знание. И вот, друзья, поздравляю вас. Это знание звучит в тех или иных вариантах примерно так же, как я вам здесь его сейчас озвучил. Ну, понятно, я выбираю примеры, анекдоты, наиболее близкие из вашей жизни, стараюсь избегать санскрита. И даю вам этот пример не потому, что я являюсь учитель жизни, а потому, что моя роль посыльного, дабы теперь это осознание дало толчок к дальнейшему вашему осмыслению и переоткрытию. Но, как вы понимаете, я говорил достаточно долго. Долго я говорил. А можно ли это как-то сказать покороче? Да, утверждает Джнана-йога, можно сказать и покороче. И таким образом мы с вами приходим к тому, что называется мантры, мантры сознания. То есть это те мантры, это те утверждения, которые достаточно коротки, чтобы их можно было достаточно часто повторять, смысл которых понятен тому человеку, кто их повторяет. И повторяя их, и, соответственно, осознавая, что это значит, то есть как бы вбирая этот информационный толчок, ученик в дальнейшем склонен переоткрывать, а что же внутри означает этот информационный толчок или эта мантра сознания. И вот очень интересно, что самое, да, и этих мантр, мантр сознания, есть очень много. Ну, как правило, они звучат на санскрите. Одни из них звучат с какими-то, с какой-то терминологией, напоминающей религиозную, но, как вы помните, йога не имеет отношения к религии, а это всего лишь, ну, термин обозначающий. Вы, вероятно, очень часто слышали эти мантры и даже практиковали. Одна из них звучит примерно так же, как если вы слышали курс йоги в влюбленности, в переводе на русский язык звучит следующим образом. Ты есть то. Где под словом то подразумевается первопричина Вселенной. Или по-другому. Я есть то. Бывают варианты многочисленные на санскрите. Тат свам аси, ахам брахман, шива хам, басим. Просил тебя напомнить еще какие ты знаешь мантры сознания. Саухам. Еще. Неважно. Да, значит, на самом деле ситуация заключается в следующем, что какое-то положение можно написать в виде книжки, затем взять выжимку, получится страничка, сжать страничку, получится предложение, сжать предложение, получится мантра. И совсем такая парадоксально короткая мантра, в которой содержится вся джнана-йога, звучит следующим образом. Это мантра Ом. То есть, чтобы объяснить концепцию еще раз джнана-йоги, надо там 5 толстенных томов теории. Но это все можно сжать там, может быть, до статейки. Эту статейку до странички. Знаете, так, дайджест такой. Ну, вот как энциклопедический словарь открываете, джнана-йога там, то-то, то-то, пятое, десятое, да. Ее можно еще сжать до более короткого варианта. А это все сжимается до слова ОМ. И вот по этой причине в Индии на протяжении уже столетий вы можете встретить бродячих садху, не путать с бомжами. Вот разница принципиальная. Которые могут повторять всю свою жизнь всего лишь одно слово. И это слово ОМ. Причем, что бы вы его ни спросили, некоторые, значит, могут из них дать такой обет, отвечать только ОМ. Но каждый раз в этот ОМ они будут как бы вносить невербальный другой смысл ответа на ваш вопрос. Вот. Очень много странствующих йогинов посвящают свою практику тому, что они могут с утра до ночи нараспев произносить ОМ, 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 ОМ и так далее. ОМ. И вот самое интересное действие этой мантры, а на самом деле, строго говоря, мантра ОМ, это не только мантра сознания, но также одновременно мантра энергии и также одновременно мантра имени. Значит, и это, если угодно, имя Абсолюта во всеобъемлющей форме. Вот почему во многих других мантрах мы встречаем, что зачастую мантра начинается или заканчивается словом ОМ. То есть ОМ и что-нибудь еще. Либо мантра сознания, либо мантра энергии. Но в уме на самом деле содержится и все, что и потом звучит. Вот такая вот как бы логика. Так вот, очень интересно, что иногда предписывалось йогам и йогиням заниматься образованием, самообразованием. Это то, о чем мы сегодня говорили, что знание... Обучение в школе, в институте – это величайшая вещь. Но представьте себе странствующего йогина. Он бы рад, может быть, почитать чего-нибудь. Но, как вы помните, бумага-то совсем недавно стала доступна. А трактат на пальмовых листьях с собой особенно не потаскаешь. Много места занимает. Это ж, знаете, странствующие йогины – это не наши эти самые дикари на пляже, знаете, иной раз идет с рюкзачком, у него там, значит, все, и печка переносная, там, и телевизор складной. Вот, а странствующий йогин налегке, босиком, в руках посох, ну и где-нибудь там еще миска для подаяния, сбора подаяния. Да, так вот, предписывалось приобретение знание, то есть как бы оттачивание разума, приобретение знания методами, друзья, мантра-йоги. И действительно, из мантра-йоги мы помним, что если вы хотите развить свой разум, вы должны в первую очередь развивать свой язык. Поэтому от будущих или настоящих студентов открытого йога-университета мы и требуем, чтобы они говорили. То есть преодолевали вот это нехотение или нежелание говорить. Иногда бывает такое состояние, рот не хочется открывать. Но раз мы идем по пути, значит, самопознания и принимаем этот путь, то тут уж деваться некуда, надо себя заставить. И хочется, не хочется, есть упражнение, где все обязаны просто его выполнять, вслух повторяя. Так вот, как это ни странно, произнесение слова «ом» в этом смысле действовало как подготовительная практика и, собственно говоря, как предустановочное знание того, к чему вы стремитесь. Очень странно и очень необычно. Если же, ну понятно, что до таких высот надо подниматься, и не все абстрактны к такому, и не все способны к такому абстрактному мышлению, что, чтобы за произнесенным словом «ом» прорисовывались все его чаяния или стремления на протяжении, значит, всей своей жизни. Нам хочется конкретики. Отсюда рождаются более длинные мантры. То есть они будут устранять ваше неведение в том направлении, которым вы захотите. Скажем, вы йог или йогиня, и вы, безусловно, хотите конечного просветления и освобождения, чтобы полностью реализовать весь потенциал в вас заложенный, обрести все могущество, все знания. При этом, значит, демонстрируя полную свободу, хотя свобода и всемогущество, все знания, вещи эквивалентные. Но вы, скажем, молодая девушка, и у вас есть ощущение того, что вы хотите влюбиться. И вы хотите, чтобы в вашей жизни появился юноша, в которого вы влюбились. Или появились, значит, соратники, с которыми вы могли бы практиковать те или иные практики йоги, дабы, значит, быть готовым к встрече влюбленности. Я здесь такую в сторонку ответвления из йоги влюбленности делаю. Все многочисленные практики. При этом вы хотите совмещать свою жизнь из череды духовных практик, значит, в которых вы поглощаетесь с единомышленниками, с каким-нибудь преуспеванием в каком-то другом виде деятельности, скажем, вы поэт или писатель, художник или бизнесмен, ученый там, или политик, неважно. И вы как бы для себя выстраиваете такую траекторию, что помимо духовных практик, помимо духовной этой цели, но достичь вы ее хотите через радостью, счастье, соответственно, богатство, преуспевание и так далее и тому подобное. И, то есть, что так вы достигнете конечной цели, что эдак вы достигнете конечной цели, то есть, что через какие-то одни ваши желания, что через другие. То есть цель-то будет всегда одна и та же. А вот траекторию можно рисовать для себя лично, ту, которую вы хотите. И вот чем четче вы ее нарисуете, тем проще ей будет реализоваться. Потому что эти предустановочные знания как раз и доведут вас до этой конечной цели. Опять же, если вы просто хотите здоровья, богатства, значит, и там преуспевание, но не хотите высшей цели, то вы будете разочарованы. Почему? Представьте самые разные ситуации, когда вы богаты, но несчастливы, скажем, больны. или, ну, в общем, самые разные могут быть моменты, где исключается высшее. А вот если высшее есть стремление познать самого себя, то есть это цель йоги, то приближаться к этому высшему, как хотите, можете. И здесь вам надо, опять же, будет рисовать для себя сценарий развития событий. Ну и опять же, в этом отношении мантра-йога нам помогает. Если вы сами толком не можете сформулировать, чего вы, собственно, хотите, а, скажем, видите это только лишь в общих чертах. Скажем, вы хотите достичь совершенства в искусствах и через искусство достичь величайшего познания, то опять же приходят мантры с той стороны, с которой вы их будете воспринимать и доверять, где в рамках тех или иных имен слогов обрисовывается та или иная ситуация. Скажем, в случае вот этого преуспевания в творчестве, это мантра Сарасвати. И, как правило, дается соответствующая мантра, и человек ее повторяет. Ом, Сарасвати и так далее, так далее. Их очень много, или, может быть, более укороченный вариант. Там нет слова Сарасвати, а та или иная биджа-мантра, обозначающая Сарасвати. Но так или иначе, если вы в культурной среде, где понимаете, что означает то или иное имя или тот или иной слог, то вы тут же вспоминаете, ага, согласно индийской мифологии, Сарасвати, кто такая? Жена Брахмы. А Брахма кто такой? А Брахма все сделал, то есть Брахма творец, Брахма величайший поэт, Брахма величайший, значит, там, зодчий, скульптор, там, и так далее, и тому подобное. То есть, вот эти ассоциативные связи позволяют вам прорисовывать то, что вы хотите для себя. Таким образом, появляется предустановленное знание для вас самих, и вы заставляете вашу дальнейшую жизнь идти вот именно по этому пути. И поэтому столько, сколько у вас есть желаний прожить жизнь, столько же существует и путей в йоге. Поэтому, когда ко мне приходят люди и говорят, а вот как мы должны жить в йоге? А что я могу ответить? Откуда я знаю, как вы должны жить в йоге? Как хотите, так и живите. Да? То есть йога не предписывает жесткий образ жизни. Знаете, такой вот, вот это можно, это нельзя, все должны так. Да как хотите, можете реализоваться в йоге. Вот. Опять же, если вы склонны к аскетизму, то, безусловно, и мантра для повторения, и осознания, мантра осознания у вас попроще. Вплоть до самой простой мантры, мантры ОМ. Вот почему, скажем, в тех или иных трактатах по мантра-йоге для начинающих йогов и йогинь не рекомендуется просто так практиковать мантру ОМ. Слишком абстрактно. У вас еще полным-полно желаний, которые вы бы хотели реализовать. И зачем себя обманывать? Вы хотели там насладиться там, богатством, здоровьем, сексом, не знаю, чем угодно, процветанием, знаменитостью. Не надо себя обманывать. Лучше выбрать соответствующую, значит, эту картинку с соответствующей мантрой. А потом, когда насладитесь, и если, ну, бывает так, что в процессе, так сказать, наслаждения хочется чего-то еще более высшего, можете постепенно приходить к более узким этим мантрам-формулировкам, или вот этим мантрам-формулировкам сознания, где самое главное понимать, что вы говорите. Вот есть мантры энергии или там мантры имен, там не столь важно. А вот в мантрах сознания очень даже важно. Давайте мы завершим вторую часть семинара.
Сейчас.
Итак, давайте вопросы по второй части. Да.
Вот у нас есть такое свойство, как любознательность. И, ну, как бы можно сказать, что это стремление познавать мир, стремление к знаниям. И в детстве это свойство очень сильное. А с возрастом почему-то в основном оно, ну, как бы проходит. То есть, если это не развивать, если целенаправленно стараться не заниматься этим вопросом. Можно это связать как-то с количеством праны, которое мы имеем вот в детстве и более взрослый человек? Или это связано с опытом, который...
Да, именно с количеством праны. Опыт здесь, в общем-то, не совсем при чем. Дело в том, что опыт косвенно, конечно же, влияет. За счет предыдущего опыта восстанавливается огромное количество ненужных паразитических ассоциативных связей, куда просто устремляется вся наша прана. Как если бы это был большой резервуар, но взяли, понасверлили дырок и присоединили много-много трубочек, откуда это, значит, вода уходит. Вот в детстве понятно, что у нас нет такого количества ассоциативных связей, куда мы тратим прану. В этом смысле вот само понятие рождения с его, может быть, вот этим состоянием, как вам сказать, без предустановленного знания. Ведь согласно концепции йоги мы с вами рождаемся и умираем. А в следующей жизни не помним, что с нами было в предыдущей. И иногда возникает такой вопрос: ой, как плохо. А если более здраво поразмыслить, так это наоборот очень хорошо, они нас не отягощают в этом плане. И как раз отсутствие внимания и вызвано тем, что уже в старости у нас слишком много нас держит этот мир, и мы уже не испытываем того восторга первооткрывателя. Нам кажется, что мы знаем мир. И как только мы доходим в этой точке крайней степени, нам лучше умереть, если мы не в состоянии самадхи. Да? То есть, вот. Друзья, еще вопросы. Вот я еще раз озвучу. Вопрос был Костика про интуицию. В йоге наблюдается эффект интуиции, когда йог или йогиня, не размышляя, знает ответ. И как это можно интерпретировать вот, с теоретической точки зрения? Интерпретация следующая, что процесс познания, когда мы что-то пытаемся решить или о чем-то помыслить, это своего рода попытка удержать мечущийся луч сознания на предмете, о котором мы хотим что-то знать, решить задачу там и так далее и тому подобное. И этот процесс долгий, то есть вот идет туда-сюда, туда-сюда, значит, вот эти вот сигналы от нашего «я» к той задаче, которую мы перед собой ставим. А если же мы методами практики йоги достигли уже определенных высот в самопознании, то у нас открывается следующий такой инструмент для работы с знаниями. Это интуиция, когда мы, как бы, образно говоря, не думая, знаем. Или когда единственный толчок поставленной задачи мгновенно приводит к переоткрытию всего того, что связано с этой задачей. И мы тут же получаем ответ или решение. Так, вопрос, да?
Еще один момент. Не раз в лекции упоминал один, то, что для того, чтобы осознать вещь, нужно сначала, вот как ты говорил сейчас, это узнать о ней, потом добить ее, потом медитировать на нее и передать ее, говорил еще.
Ну, это в разных источниках, да, есть такой момент, как бы. Ну, это скорее, как говорится, если вы помните, я там анекдот такой рассказывал, да, там про учителей, что учитель так долго другим объяснял доктрину, что рано или поздно сам ее понял. В особенности, когда ученики стали допытываться у учителя, собственно, что он имел в виду. Вот. А, понимаете, здесь как бы логика в чем? Это активизация нашей мыслительной деятельности. Это выстраивание системы стимулов. Одно дело, что вы сами про себя размышляете о том или ином, о иной вещи, и вам кажется, что у вас ясная голова. На самом деле часть вашего разума спит. Но вот вас кто-то спросил извне, у вас адреналин, вы встрепенулись. И как ни странно, вот этот вот фактор, что даже вы иной раз вслух что-то озвучиваете, таким образом влияет на деятельность нашего разума, что до разума это лучше начинает доходить. Там, то ли кровообращение лучше, то ли какие-то другие факторы. И, безусловно, это используется в йоге. Используется в йоге, что если вы что-то не можете понять, а попытайтесь озвучить это вслух. А попытайтесь написать это письменно. Потому что, когда мы пишем, мы все равно проговариваем. И тогда мы увеличим степень концентрации, а как следствие наше сознание будет удерживаться дольше на предмете или явлении, и до нас быстрее дойдет. Вот в чем была логика. Еще вопросы есть, да?
Вот часто у нас в лекции говорится, что иллюзорность это как один из аспектов майи. Но майя это больше, чем...
Да.
Можно тогда озвучить, что еще есть в майе?
Сложно, очень сложно. Это очень... Вообще, друзья, предмет... Майи – это отдельная тема для разговора уже непосредственно в аксиоматике йоги. И как во многих вещах, вот к такой запредельной вещи или сверхлогичной вещи, как майя, приходится приходить от обратного. Мы как бы определяем, что же это такое. Ну, подобно тому, как, знаете, можно сказать бесконечность. А можно пытаться это... обрисовать в каком-то таком механизме процесса, скажем, возьми один, прибавь еще один, прибавь еще один, прибавь еще один. И так прибавляй, 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 у тебя получится бесконечность. То есть, как бы это что-то устремляется куда-то. Это, безусловно, не определяет бесконечность, но позволяет нам как-то с ней оперировать. Вот точно так же и с майей. Мы не знаем, что такое майя, но понять, как действует майя, мы можем на всякого рода примерах. И напомню, вот тот, который я уже сегодня озвучивал, что вы идете ночью по дороге, и вдруг вы видите под ногами змею. Но вот вы нагнулись, или как-то, значит, себя проявили, и змея исчезла, и осталась веревка. И вот в этот момент, между тем, как была змея, и вдруг оказалась веревка, с одной стороны ничего не произошло, а с другой стороны что-то произошло. Исчезла иллюзия. Значит, а иллюзия порождения май. Значит, исчезла и май. И мы начали видеть все так, как оно есть. На самом деле мы уже не видим змею, мы видим веревку. И вот такими как бы ощупываниями приходится подходить к концепции майи и к непосредственно тем выводам, как с ней работать. И фактически вот те методы йоги, которые мы изучаем. Еще вопросы? Так, Васим?
Я могу только сказать о том, что вот в этом примере, собственно, и есть знание, воля и действие. То есть если у нас нет знания, что вообще веревка возможна,
Басим, давай, вопросы. Не надо комментариев, вопросы. Да. Нет, ну, друзья, йога вещь практичная, и в первую очередь она работает с тем, что крайне необходимо. Мы с вами, как правило, находимся в состоянии страдания, несчастья, ничего не понимания, нам плохо. И нам хочется, чтобы было хорошо. Йога говорит, да, такое возможно. Собственно говоря, и все учение йоги к этому и приводит. Но, то есть, лекарство есть. Но для того, чтобы понять, как это лекарство сделать и применить его, надо и разобраться с майей. То есть, как говорится, концепция майи, она не в йоге не пришла не просто как вот, ну, одна из возможных интерпретаций, как сделана Вселенная, а по другой причине, что до тех пор, пока не научимся работать с майей, счастья нам не видеть. Не видеть нам избавления от страдания, не видеть нам раскрытия нашего потенциала. Здесь от обратного идет. Да.
Бывает так, что какое-то знание, которое приходит именно в определенный момент, оно становится ключевым, но определенно в другой момент оно было бы, ну, вот совершенно не к месту. Поэтому вопрос, можно ли ввести такую градацию знаний на важные и неважные, либо все-таки тут больше акцент на степени готовности воспринять там уместности, своевременности прихода этого знания?
Ну да, дело в том, что вот все наши, еще раз напомню, предыдущие шаги нам показывали, что джнана-йога одна из могущественных йог. Если мы пользуемся джнана-йогой, мы значительно ускоряемся в своем духовном развитии. Но есть одно маленькое ограничение, маленькое но. У нас должен быть отточен разум. До тех пор, пока не отточен разум, мы можем просто какого-то знания вообще не понять. Или, ну, то есть представьте себе, в джунглях живет папуас. Прекрасный человек, охотится на дикого кабана. То есть дом полон там детишек, жена папуасская красавица. В общем, все хорошо, да? И он вроде сообразительный, он умеет из лука стрелять, может ямы там копать, западни, да? Но ты к нему приезжаешь и начинаешь говорить про высшее я, про то все. А он не может понять. Он говорит, я это я, вот кусок мяса, его кормить надо, на кабана надо охотиться, чтобы... Потому что кабан не поймаю, значит, я умру. Вот. И понятно, что... Все ваши попытки донести джнана-йогу будут бесполезны. То есть только лишь наступает некий качественный скачок, когда разум достаточно отточен, чтобы ухватить эту идею. А только лишь ухватив ее, можно ей интересоваться, либо не интересоваться. То есть вот в этом, к сожалению, трудность джнана-йоги по сравнению с другими йогами. Йогой можно заставить и папуаса заниматься. И может быть даже с большой пользой для него. Ну что косвенно, а как-то он там будет на какие-то метаболические процессы влиять, может быть там кровоснабжение головного мозга усилится, и глядишь, он как-то и в интеллектуальном развитии подтянется. Вот. А вот джнана-йогой тут приходится ждать, пока человек вот не достигнет этого уровня. Еще есть вопросы? Да.
Угу. Вот джнана-йоги, получается, мы направляем свое сознание на предмет и постепенно его как бы переоткрываем. Ну, какое-то знание.
Mm-hmm.
А вот как тогда с точки зрения джнана-йоги этот факт передачи мантры, когда она передает мантру, и она уже работает, и мы ее не переоткрываем?
Вот это я сознательно избегал этих тем сопряжения разных видов йоги. Давайте я не буду касаться, там есть что сказать, но просто это не тема нашего семинара, иначе мы в сторону уйдем. Все, да? Друзья, все вопросы?
Есть.
Да.
По поводу цели, то есть джнана-йога, в частности, в практике будем делать, подразумевается там любая цель или все-таки цель какая-то конечная, то есть тренинг, так как мы цели ставим на базе своего опыта знаний, то есть мы не можем поставить определенную цель, то есть цели будут какие-то около этого, которые мы подразумеваем, может нас привести к этому.
Значит, ну я повторю вопрос цели. Да, действительно, мы с трудом можем себе поставить своей целью высшее просветление, хотя бы по той простой причине мы до конца не понимаем, что это такое. И, конечно же, когда мы рисуем себе концепцию высшего просветления, это всего лишь какая-то картинка, которая, на наш взгляд, наиболее близка к тому, чего мы хотим. В йоге утверждается, что если бы мы четко знали, что такое просветление, то мы бы тут же поставили себе эту цель, и это стало бы совершенно абсолютным приоритетом нашей жизни. Но так как мы на вкус его не пробовали, мы начинаем где-то для себя генерировать эту идею, что же это такое. Но в то же самое время йога говорит, что нет в этом ничего плохого. Почему? Вы себе сперва генерируете идею такую-то, такую-то, и если вы ее достигаете, то вы потом понимаете, где надо ее скорректировать. То есть изменить, да, более условия привнести, вот, ну, более четкие, если угодно. И такими как бы шагами мы приближаемся. Опять же, либо мы достигаем цели, либо осознаем, что по сути дела, знаете, иногда в процессе пути ты понимаешь, что тебе эта цель не нужна. И ты переформулируешь цель. Ну, допустим, вы собрались куда-нибудь, в какое-нибудь там, я не знаю, заведение, скажем, в пивной бар, напиться в усмерть и так провести время. Но по дороге, в благочестивых рассуждениях, вы решили, что пойдете не в бар, где вы упьетесь в усмерть, а на дискотеку, где вы попляшете, ну, может быть, там, значит, и как-то физически разомнетесь, но в крайнем случае всегда в бар успеете, да, или там же в местный бар сходите, да. И вот вы сперва наметили себе цель что-то одно, но потом, осознав, вы ее скорректировали. Или другой путь. Вы действительно дошли до этого бара, у вас на следующий день голова болит, и вы говорите, все, больше никаких баров, только дискотека, да, там, или занятия йогой, семинар по йоге. Вот, или еще что-нибудь. То есть, и получается, что вот мы как бы от простого к сложному приближаемся. Другого пути нет. Другого пути нет, к сожалению. Почему? Потому что, ну, там, правда, тоже не все так просто. Там иногда по мере приближения как бы такая волна предвосхищения начинает нас захватывать, и мы все четче и четче начинаем уже как бы пробуждать то, что называется интуиция в отношении цели, друзья. Потому что что такое понятие цели? Это такое же понятие, как все остальное. В этом смысле, знаете, даже цель просветлиться, вот сама мысль о том, что ты должен просветлиться, естественно блокирует просветление. Почему? Потому что в момент просветления, скажем, если интерпретировать его как самадхи с объектом, должна быть одна мысль, непосредственно переживание этого состояния. А если при этом будет еще и мысль о том, что я должен просветлиться, да, то это уже две мысли. Ни о каком самадхи нет, и, соответственно, ни о каком просветлении речи не может быть. Вот. Так, еще вопросы есть?
Можно, да.
В йоге влюбленности в этом отношении очень нам природа дает такой очень хороший, если угодно, подарок. Да, действительно, в йоге влюбленность, там, где мы не можем осознать свою цель, но мы можем осознать, что такое влюбленность. Более того, мы можем осознать, что мы находимся даже в состоянии ожидания влюбленности, как учит йога влюбленности. Это уже для нас как бы как серьезный промежуточный маяк, достигнув которого до самой влюбленности, как, до самого, до следующего шага уже сделать легче. Поэтому отчасти по этой причине йога влюбленности достаточно быстрая, что там сразу же достаточно высокую планку устанавливают. Не множество промежуточных планок, а сразу же высочайшую. Все, да? Так, друзья, идем дальше. Итак, тот факт, что у нас нет предустановочных знаний, вещь очень хорошая. Даже собственное неведение, олицетворение свободы и возможности того, чтобы было так, как мы хотим. И в дальнейшем, если же мы получаем хоть какое-то знание предустановочное, которое мы сами себе даем, то оно начинает срабатывать по нарастающей и приводит нас к быстрой его реализации, подобно тому, как делают рекламщики, подобно тому, как вы покупаете компьютер, и там уже предустановлена операционная система, что делает вас фактически заложником этой системы, вы к ней привыкаете, а другую менять вы не знаете, где она, может, она и сложно работает, и так далее, и тому подобное. И, соответственно, вы попадаете таким образом в рабство. Знаете, как это? Первая доза всегда бесплатна, а потом вы подсаживаетесь. И вот, к сожалению, такой эффект есть в отрицательном смысле. Но такой же эффект можно, как говорит йога, обрати поражение в победы, если такой эффект все равно наблюдается в нашей жизни. Если мы хоть что-то ухватываем и невольно начинаемся, значит, скатываться вот по той траектории, которую нам рекламируют, почему бы не взять эту рекламу в свои собственные руки и не заставить наш вот этот инстинктивный разум, который вот бессознательно иногда нас направляет туда, куда мы не хотим, чтобы он работал на нас и привел нас туда, куда мы, в общем-то, хотим. Опять же, вырабатывать мы будем только лишь сами, волеизъявлять, куда мы хотим. Но с другой стороны, получается так, что все наши желания, которые они у нас есть, это даже не совсем наши желания. Почему? Потому что мы все жили в социуме, и мы не можем в принципе себе чего-то представить, с чем мы не сталкивались. Я всегда в этом случае повторяю анекдот про маленькую девочку и про три желания золотой рыбки. Тоже другая золотая рыбка, когда, значит, маленькая девочка поймала золотую рыбку, а то ее спрашивает: отпусти меня, но я уже на этот раз три желания исполню. Маленькая девочка говорит: хочу, чтобы у меня были маленькие мохнатые ушки. Удивилась очень золотая рыбка и спросила: ты действительно этого хочешь? Да, хочу. Что же ты еще хочешь? Маленькая девочка, значит, сказала: я хочу, чтобы у меня был маленький мохнатый носик. Очень удивилась золотая рыбка. Ну, спросила: у тебя осталось последнее желание? Ты уж подумай, что ты хочешь действительно. Значит, маленькая девочка подумала и сказала: хочу, чтобы у меня был маленький мохнатый хвостик. Вот. Ну, очень удивилась золотая рыбка, понятно, все это исполнила. И потом спросила: девочка, ну почему ты выбрала именно так? А девочка маленькая в удивлении сказала: а разве можно было еще что-то другого выбирать? Понимаете, да? То есть вот у нее была какая-то предустановка, что что-то хорошо, да? А ничего другого она себе и представить не могла. И здесь та же самая ситуация. К сожалению, даже когда мы рисуем свое светлое будущее, это отчасти продукт той жизни, которую он выработал. Жили бы мы с вами действительно где-нибудь в лесах джунглей, и наша картина о светлом будущем была бы совсем другая. Мы бы, может быть, рисовали не Мерседес, а там какую-нибудь пещеру на берегу реки, полную рыбы, или лес полный дичи, и так далее. То есть вы понимаете, что наша предыдущая жизнь, которая с изначальных времен шла как преодоление неведения, до определенной степени формирует наше желание. Мы просто не можем себе придумать того, что нам не близко, с чем бы мы так или иначе не сталкивались. Поэтому, конечно же, мы будем выбирать в большей части из того опыта, ну, который был. Может быть, его увеличивая. И в этом, еще раз, нет ничего страшного. Лучше так, чем это в очередной раз будет как-то спонтанно и неосознанно, неосмысленно. Во всяком случае, йога рекомендует стараться делать каждый свой шаг осмысленно. Если вы сделаете ошибку осмысленно, вы осмысленно ее исправите. А вот если вы будете играть, знаете, в рулетку, повезет, не повезет, то даже если вы сделаете выигрыш, то это не обязательно, что следующий ваш шаг будет тоже выигрышем. А уж если вы сделаете проигрыш, то и следующий шаг будет также непонятен. В то время, когда если вы что-то делаете осмысленное, даже поражение победы, даже отрицательный результат, результат. Во всяком случае, вы больше не будете этого повторять. Вот. И теперь мы применим такую практику про прорисовывание будущего. Значит, и вот такие будут такое условие. Значит, вы должны будете взять листик бумаги. Викторию сюда. Вик. Значит, сюда. Сейчас, на секунду. Значит, практика будет следующая. Вы возьмете листик бумаги, разделите его на две части. Вверху вы будете писать таким, знаете, каллиграфическим почерком. Ну, то есть не каллиграфическим, а каждую буквочку по отдельности, как бы прорисовывать. Не вот как мы обычно пишем, а вот А, значит, там другая. Печатными буквами. А, значит, того, что вы хотите. Внизу вы, значит, должны написать сценарий развития событий. Ну, то есть, как к этому вы можете приблизиться? Тоже печатными буквами. Вы, безусловно, не будете подписываться. значит, печатными буквами, чтобы ваш почерк было не понять, значит, и не подписываться, да. Почему? Потому что нужна еще следующая составляющая этой практики. Это должен кто-то прочитать. Понимаете, да? Значит, ну мы сделаем про... Вообще, как бы, это многочисленные, кстати, такие практики, они очень интересные. Практики такие, как бы, они расцвели одно время пышным светом вот на Востоке. По-разному их обыгрывали, где таким образом человек писал пожелания, скажем, брахман разводил огонь соответствующими, значит, там этим антуражем, читал его вслух и бросал, значит, там эту бересту, ну, раньше, понимаете, да, бумаги-то не было, собственно, или там на чем-то нацарапано, в огонь, что... Якобы бог Агни, а Агни это, ну, как бог огня. Вот он сейчас сожжет это все и, значит, доставит по назначению, да, то есть адресату. То есть, как если бы вы обращались к своему высшему Я вот с таким посланием. Вот. Ну и, в принципе, здесь самое главное, как вы понимаете, концентрация. Но концентрация желательно без паразитических мыслей. И есть один из способов до известной степени сократить паразитические мысли во время этой практики. Способ это называется мантра-йоги. Если вы повторяете мантру фоном, а при этом думаете о том, чтобы написать, то у вас не остается ресурса вашего разума на паразитическое мышление. В мантра-йоге иногда дается техника одновременного чтения двух мантр. Так вот, вы сейчас начнете вслух повторять мантру Соухам, повторим, Соухам, громко, и при этом писать. И при этом писать. Значит, потом мы это все соберем, Марк соберет. Вот, и... Ну, конечно же, никаких этого брахмана у нас нет, да, чтобы он это все читал, да. Но факт даже не в том, чтобы кто-то читал. Факт в том, чтобы вы не исключали варианта, что это прочтется. Почему? Потому что в противном случае, если вы будете точно уверены, что кроме вас это никто не прочтет, ваш разум будет воспринимать это несерьезным. А вот если вы будете точно знать, что там брахман на берегу Ганга обязательно прочтет, да, то вы как-то встрепенетесь, значит, адреналин выработается, и вы более серьезно отнесетесь к этому делу, то есть с позиции джнана-йоги степень вашей концентрации из-за адреналина в крови будет выше, ну, как, знаете, на контрольной, да. Вот, количество паразитических мыслей меньше. И, как ни странно, вы лучше сформулируете для себя, во-первых, тот толчок джнаны, того состояния, в котором вы есть, затем того состояния, в котором вы будете, и затем состояние, значит, как из одного перейти в другое. Всем ли понятна практика? Чего? А, значит, делить вот верхняя часть желания, а нижняя часть реализация. То есть сперва цель, потом средство. Вообще говоря, это еще также многочисленные эти практики есть из раздела раджа-йоги, где также учат управлять нашими скрытыми подсознательными способностями, где очень важно, друзья, чрезвычайно важно дать установку разуму. Наш разум гораздо сложнее, чем нам кажется. Если мы даем ему четкую, недвусмысленную, обдуманную установку, он ее осознает и он на нее концентрируется, а затем, даже если вы сами забываете об этой установке, структуры вашего разума начинают очень хитро работать. Они, во-первых, так осмысливают все, даже гипотетические возможности для реализации этого желания, что волей-неволей, если вы, скажем, в какую-то в дальнейшем ситуацию попадаете там на работу, идти налево, идти направо. С точки зрения работы равновеликие вещи. Но тут эта установка достижения конечной цели, помимо вас, еще раз, друзья, это очень могущественное свойство, предустановленное знание, друзья. Я рекомендую вам на досуге поразмыслить над этой темой. Оно за вас будет продумывать, как вам поступать. Вы не будете себя выбирать. Точнее, вы будете выбирать там, где очевидно, надо выбирать. А где будут равновеликие вещи, как это в рекламе, за вас будет выбирать подсознательный разум. Я помню, случай со мной произошел, меня как-то угостили одним напитком. Западная фирма приехала, открывала новый филиал здесь. Не буду называть название напитка, не буду называть этой фирмы. Кстати, она ушла с рынка, не выдержала нашей советской действительности, неважно, да? Мне просто так даром дали эту банку, ну что, типа нарзана, не нарзана, типа лимонада. Вот, я выпил, и мне понравилось. А так как, в общем-то, иной раз попадаешь в ситуацию, где хочется, с одной стороны, вести здоровый образ жизни и не пить всякую гадость, а с другой стороны, всего остального ты вообще не пробовал, или как-то у тебя, ну, как бы нет этого самого, то я стал, друзья, за собой замечать. Причем я знаю прекрасно действие этого всего, я начинаю замечать, что стоило меня один раз бесплатно чем-то угостить, как в всех других ситуациях, в общем, они нашли во мне очень хорошего клиента, да. Но видите, вот, как говорится, карма, видать, у той фирмы была своеобразная, они свернули свою деятельность, ушли, то есть, как бы, эти затраты. И вот точно так же и здесь, друзья, это отрицательная сторона жизни, стадность. Это, вот, знаете, один раз сделал и все, и по этой колее идешь. А можно превратить это в положительную сторону. И кто нам мешает воспользоваться этим гигантским потенциалом, который у нас разворовывают там рекламщики, политиканы, кто-нибудь вообще невменяемый там, или наше окружение, которое сменить давно пора. Вот. Значит, еще вопросы какие?
Мы пишем только конечную цель или промежуточную тоже?
Как хотим. Друзья, вот я понимаю, это может быть для вас сложный вопрос, но я не расстраивайтесь. Эти практики время от времени мы будем проводить в дальнейшем. То есть я вас уверяю, что в дальнейшем, да, то есть, как говорится, надо с чего-то начинать, поэтому как получится, так и слава Богу. Пишем, значит, каллиграфическим почерком, печатными буквами, не подписываемся. Степень интимности желаний выказываем такую, которую считаем, ну, для себя приемлемой. Кто-то более открыт, кто-то менее открыт. То есть, ну, вы должны чувствовать себя внутри, как вам сказать, комфортно, да. Ну, у кого-то нет комплексов, кто-то более зажат, понимаете, это же вопрос, опять же, насилия никакого. То есть здесь не в том. Смысл сделать предустановочное знание самим для себя, сделать установку самим для себя. Все, поехали, друзья. Как достигаем? А, опять же, да, как хотите. Сейчас это сейчас на как сказать, на ваш откуп. Сейчас я не буду, потому что кому-то будет очень тяжело в таком ключе писать. Ну, если хотите, друзья, секунду внимания. Если хотите, помните, да? Я королева Виктории, Великобритании, значит, волею заявляю. Там, или я, значит, принц, великий Магараджа. Значит. Ай? А, нет, я не знаю, как хотите. Можем озвучить это. Ну тогда, если хотите озвучивать, давайте так, тогда пишите, ну так, чтобы вас не распознали. Хотя, вы понимаете, в этом мало. Нет, что хотите, пишите, сколько угодно целей. Марк мне нужен. Да, и потом свернете потом, свернете пополам и соберете. Значит, друзья, значит, я с вами прощаюсь, да, вам на написание, на осмысливание и на практику 20 минут. Мантра Соухам. Затем, вы пишете отзывы. Марк это все собирает, значит, запечатывает. И Брахману. И убирает защитное поле. Так, друзья, все, я с вами. Ваше усмотрение, вот как оно идет спонтанно, так и пускай. Так, поехали мантру Соухам. Итак, Соухам, 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 Соухам.